На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Тбилиси получил ключи от Страсбурга. Грузия вступила в председательство Совета Европы. Азербайджан и Армения обменялись журналистами. Грузинское отделение Transparency International обнаружило панамский след Бидзина Иванишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Впервые Грузия возглавила международную организацию. С ноября 2019 года по май 2020 страна будет председателем Совета Европы. Тбилиси намерен активно воспользоваться этим почетным правом, особенно в вопросах российской политики на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. При этом представители правящей силы «Грузинская мечта» не акцентируют внимание на политическом кризисе в стране. Оппоненты власти и местные наблюдатели указывают на подпорченный имидж Тбилиси на международной арене. Мзия Парисишвили о почетной миссии Тбилиси.
Вот сейчас в Страсбурге идет запуск трамвая с грузинским алфавитом. В сопровождении радостных смайликов на странице Facebook сообщило Министерство иностранных дел Грузии. Вот министр Давид Залкальяни разрезает в честь этого красную ленту. Итак, в течение целого дня для грузинских СМИ министерство публиковало фотографии и видео с проходящих в Страсбурге мероприятий, приуроченных к вступлению Грузии на должность председателя Комитета министров Совета Европы. Здесь и поднятие флага Грузии на центральной площади Страсбурга в присутствии генсека организации Марии Бурич и передача символических ключей от Франции, от которой Грузия принимает председательство. А министр Давид Залкальяни отдельно для грузинских журналистов рассказывал о тех четырех приоритетах, которые страна определила для работы за полгода председательства.
Это права человека и защита окружающей среды, гражданское вовлечение в принятие решений, ориентированная на ребенка система правосудия, и усиление демократии с вовлечением образования, культуры и молодежи.
Конечно же, отметил министр Залкальяни, эту должность Тбилиси активно будет использовать для разрешения вопроса освобождения из хинвальской тюрьмы доктора Важига Приндашвили, а также политики Москвы по отношению отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии. Символичным кажется в Тбилиси и тот факт, что эта должность Грузии досталась в юбилейный год, спустя 20 лет после того, как она стала членом Совета Европы. 27 апреля 1999 года Совет Европы единогласно принял Грузию в организацию. Тогда же спикер парламента Зураб Жвани произнес известные слова: «Я грузин, а значит, я европеец». Но радость омрачают замечания, идущие из Европы. Еще в апреле, несмотря на юбилейное мероприятие, в адрес правительства «Грузинской мечты» была слышна критика из-за похищения в 2017-м в Тбилиси и передачи Баку азербайджанского журналиста Авкана Мухтарлы. Замечания у Совета Европы и по поводу нерасследованного дела о незаконном выводе из тюрьмы бывшего премьер-министра Вану Мирабишвили. Еще в июне 2016 года ЕСПЧ уже вынес решение по делу Мирабишвили, установив, что в отношении него была нарушена 18-я статья Европейской конвенции по правам человека. Есть и другие замечания, и этот неприятный для властей перечень пополнился новыми событиями, вызывающими вопросы у западных партнеров. Такие как жесткие разгоны митингов в июне Гавриловской ночи и провал правящей грузинской мечтой реформы избирательной системы, за которым последовал долгосрочный протест оппозиции. О том, что Грузия станет в 2019-м председателем Совета Европы, было известно уже давно. Эта должность странам-членам организации передается по алфавиту, рассказывает бывший посол Грузии в Совете Европы, депутат от Европейской Грузии Зураб Джабирашвили. Он лично приложил немало усилий к тому, чтобы в повестке дня Комитета министров Совета Европы постоянно значился вопрос российско-грузинской войны, что дает возможность представителю Грузии в постоянном режиме говорить об этом на этом комитете.
Конечно, когда страна становится председателем, это дает дополнительную возможность поставить еще более активно вопрос о наших оккупированных территориях. Но здесь одно поставить вопрос, а другое, как другие страны поддержат Грузию в вопросе противостояния с Россией. В таком случае Грузия должна быть примерной страной в том, что является фундаментом Совета Европы. Это права человека, демократия, верховенство закона. А страна в этом направлении с таким подпорченным имиджем принимает председательство. Поэтому для нас в жизненно важном вопросе, как оккупированные территории и действия России там, у слов Грузии как председателя будет меньше цены и силы.
По прогнозам Зураба Джиабирашвили, с учетом нежелания властей идти на диалог с оппозицией и выполнить обещания о реформе избирательной системы, правительство грузинской мечты за 6 месяцев председательства в Страсбурге не успеет поправить свой имидж. Наверное, достойнее мы встретим следующее председательство в Совете Европы, отмечает Зураб Джиабирашвили, а это наступит только через 24 года. За 6 месяцев председательства Грузии заседания комитета министров в основном будут проходить на уровне постоянных представителей членов Совета Европы в Страсбурге. Грузию там представляет Иракли Гевиашвили. Самым представительным обычно бывает заседание Комитета министров по истечению полномочий председательства. Для Грузии это приходится на май 2020 года. Есть информация, что тогда министры соберутся в Тбилиси. И сразу же возник вопрос, может ли быть среди гостей и министр России Сергей Лавров. Интригующее предположение, по всей вероятности, долго будет будоражить грузинское общество с учетом того, что совсем недавно встреча министров двух государств, не имеющих дипотношения после августовской войны 2008-го, состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этой встрече сам министр Залкалиани заговорил лишь после того, как его российский коллега сообщил, что эта встреча состоялась по инициативе грузинской стороны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Азербайджан и Армения организовали впервые за многие годы поездки своих журналистов через линию фронта. Трое журналистов из Азербайджана побывали не только в Ереване и Дилижане, но и в Степанакерте и Шуше. Трое армянских коллег, один из которых представлял общественное телевидение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, посетили Баку. Поездка проходила в атмосфере повышенной секретности, которая начала ослабевать лишь через несколько дней после возвращения обеих групп домой. Своими впечатлениями от поездки делится обозреватель ереванского телеканала «Шант» Артем Ерканян.
Артем, расскажите чуть подробнее, как готовилась эта поездка? Потому что, насколько я понимаю, это было очень ответственное и деликатное мероприятие, в которое были увлечены самые серьезные дипломатические и политические службы, причем не только Армения и Азербайджан.
Ну, как известно, больше 10 лет у нас не было прямых попыток вот такого рода общения. После известных событий в Будапеште, когда был обезглавлен армянский офицер Гурген Маркарян, приехавший на курсы НАТО своим азербайджанским коллегой, диалог в этом формате, по сути, практически прекратился. Я был участником одной из последних встреч такого формата. В Баку был последний раз в 2001 году. Знаю, что с тех пор посредники и также личный представитель действующего председателя ОБСЕ не раз предлагали возобновить такого рода встречи. Видимо, стороны были к этому еще не готовы. После смены власти в Армении, не знаю, есть ли смысл с этим связывать или нет, по крайней мере, известно, что с начала этого года какой-то процесс пошел. Опять же, инициатива принадлежала, как я понимаю, сопредседателю Минской группы. Активность проявлял лично министр иностранных дел Лавров. И весной главы государств договорились о том, что дают этому процессу добро, и более чем 6 месяцев продолжались технические вот работы над притворением жизни в договоренности, достигнутых главами государств. Я знаю, что с армянской стороны встречу готовили Министерство иностранных дел Армении и Арцаха, а с азербайджанской стороны, как я понимаю, работал не МИД, а администрация президента. Разумеется, все это при посредничестве личного представителя действующего председателя. Но так, как вы понимаете, азербайджанские коллеги армянских дипломатов осознавали, что всю карабахскую часть визита готовит внешнеполитическое руководство Нагорного Карабаха и обеспечивали безопасность азербайджанских гостей. Сотрудники спецслужб Республики Арцах, а не Армении. Всю подготовку визита также представители Армении не были причастны. Этим вот беспрецедентен визит, а также тем, что в этот раз Баку посетил и представитель Республики Арцах, который там представлялся именно как представитель государственного телевидения Республики Арцах.
Да. А правильно ли я понимаю, что арцахский сюжет был очень важен для обеих сторон, и участие арцахских официальных структур было как бы разменено на поездку азербайджанских журналистов в Арцах?
Я так понимаю, это новость, то, что азербайджанские власти санкционировали визит вот представителя Арцаха, но, разумеется, его там воспринимали не в том качестве, в каком он представлялся. Разумеется, наши азербайджанские собеседники болезненно воспринимали вообще само вот словосочетание «народ Нагорного Карабаха», и нашего карабахского коллегу воспринимали просто как коллегу из Степана Керта, который они называют «Хан Кенди». Ну и, собственно, в официальных во всех источниках в Азербайджане речь идет о трех армянских журналистах. Они, естественно, не акцентируют внимание на том, что третий наш коллега представлял Республику Арцах. В Армении же, наоборот, акцент делается именно на этом обстоятельстве.
Артем, а откуда такая секретность?
Вы знаете, секретность меня лично, как участника этой встречи, в полной мере устраивала перед тем, как пересечь государственную границу Азербайджана. Представители ОБСЕ предложили нам подписать бумагу, согласно которой мы осознаем, куда мы едем, и что ОБСЕ с момента пересечения государственной границы не несет никакой ответственности за нашу безопасность и жизнь. В этом плане вы понимаете, что нам всем было бы комфортнее, если бы мы были бы уверены в том, что в Азербайджане никто не знает о том, что по улицам Баку ходят армянские журналисты, тем более ранее бывавшие на Горном Карабахе и пишущие публикации, порой так не нравящиеся азербайджанцам. В этом плане ничего другого здесь искать не следует. Это просто было из соображений безопасности.
Один из ваших коллег заподозрил, что все ваши собеседники были заранее подготовлены. У вас тоже создалось такое впечатление?
Разумеется, я в этом не сомневаюсь, а разве могло бы быть иначе? Я должен ответить, что наши собеседники были достаточно корректны в своих оценках, формулировках. И даже тогда, когда наши взгляды были полярны противоположными, все выглядело достаточно цивилизованно и, в общем так, прагматично.
С прохожими, с обычными людьми вы не встречались, не беседовали?
Видимо, изначально между сторонами была договоренность свести к минимуму. Ну, по крайней мере, у армянских участников этого формата практически не было возможности вступить в прямой контакт с обычными людьми, горожанами. Насколько я знаю, наши азербайджанские коллеги в Арцахе и в Армении больше общались с простыми людьми, но у нас такой возможности, к сожалению, не было. Мы и не настаивали, понимая, что, наверное, создаем проблемы для сопровождающих нас представителей спецслужб. Им не очень нравилось наше желание больше проводить время на улице. Я их понимаю, собственно, у людей трудная миссия. Нас сопровождало в разных местах от 12 до, ну, я думаю, до 40 представителей спецслужб. И вот интересная такая динамика. В прошлый раз, когда я был в Баку, в 2001 году, семерых армянских журналистов сопровождало двое представителей спецслужб. В 2019 году троих армянских журналистов сопровождало до 40 представителей спецслужб. Наверное, это о чем-то говорит.
Вы общались с официальными структурами и общественными организациями, как я понял. А какой-то хотя бы сколь-нибудь кулуарный момент был в этих беседах?
У нас были также встречи не для печати, о содержании которых я, конечно, говорить не стану. Собственно, там не было ничего секретного и ничего нового. У нас не было новых вопросов, и мы не услышали новых ответов. Но поскольку была договоренность о том, что содержание этих встреч не публикуется, вы меня уж извините.
Я просто пытался понять хотя бы, какие вопросы поднимались.
Ну, разумеется, речь шла в конечном итоге о том, где та самая красная черта, за которую общество заступать не готовы и не способны. Лично для меня важнее было понять, готовы ли наши собеседники настроиться на подготовку народов к миру. Я не имею в виду, что итогом этого процесса может стать подписание мирного соглашения. Мир в нашем понимании – это отсутствие войны, это отсутствие стрельбы на линии соприкосновения. И если в результате этого процесса снизится уровень недоверия, то это именно то, что мы хотели бы. То есть мы больше говорили о том, как бы сделать так, чтобы народы не становились жертвой вот такой вот пропаганды ненависти? Как бы снизить накал напряженности в отношениях? Как бы журналисты могли способствовать тому, чтобы народы друг друга лучше знали бы и меньше ненавидели бы? А остальное уже дело дипломатов. Эта миссия не преследовала цель готовить народы к подписанию какого-то мирного соглашения. Это совсем не наша задача.
Артем, я понимаю, что ваши собеседники в какой-то степени транслировали позицию власти. Но, как вам показалось, в какой-либо мере они транслировали позицию общества, отношение общества к проблеме?
В общем-то, позиция всех наших собеседников совпадала по принципиальным вопросам. Ничего нового в этом плане не было. Ну вот, скажем, на встрече с журналистами наши собеседники признались, что их вполне правильно считать бойцами идеологического фронта и информационной войны. Никто из других наших вот участников этой встречи не опроверг, что журналист, высказавший эту точку зрения, он был прав. Они с этим согласились. В то же время собеседники согласились с тем, что если политическое руководство, значит, укажет, что вот с этого дня нужно готовить народы к миру и снижать уровень недоверия, уже уровень вот негатива, то они готовы это делать. У нас даже вот среди троих наших участников были разные мнения на этот счет, и мы их не скрывали. У собеседников мы не заметили разницы в позициях.
Как вам показалось, само обсуждение этого вопроса говорит в какой-то степени о том, что такой сигнал о подготовке может журналистам поступить?
Вы знаете, я придаю больше важности самому факту визита, чем прозвучавшим там вопросам и последовавшим на это ответам. В этом плане, в смысле, и вопросы были старые, и ответы были знакомые. Новым был только сам факт визита. И следует больше внимания уделять тому, как сам визит будет воспринят обществами и как будет освещаться в средствах массовой информации. Это уже что-то новое. Даже если мы будем продолжать задавать друг другу те же самые вопросы и получать те же самые ответы, сам факт визита, он может послужить началом для какого-то нового процесса.
Артем, очень много говорится, и традиционно говорится, это уже какой-то стереотип, о каком-то невообразимом уровне ненависти взаимной в Азербайджане и в Армении. Правильно я понимаю, что мы на самом деле не знаем этого уровня, что мы в сущности о нем можем иметь представление чисто теоретическое. Подобные поездки, ваши поездки, вы что-то поняли из этого?
Я много общаюсь с коллегами азербайджанскими в разных местах, и, конечно, я не замечаю какой-то вот такой бытовой ненависти к себе, только потому, что я армянин. Ну, наверное, я имею дело с цивилизованными людьми. В ходе этой поездки я тоже не заметил ничего такого. То есть вот такой вот ненависти только потому, что я армянин, конечно же, не было. Но уровень недоверия, уровень вражды, он действительно очень опасный. И, по-моему, становится в этом плане все хуже и хуже. И я думаю, сам факт того, что нас в этот раз сопровождало до 40 сотрудников службы безопасности, свидетельствует о том, что в Азербайджане тоже боят, что инциденты могут быть какие угодно. Я знаю, что в ходе нашей поездки дважды состоялись акции протеста против визита, что радикальные группировки обещали, что провалят этот визит. Ну, собственно, в этом тоже ничего нового. Мы понимаем, что объективная ситуация такова, но ненависти как к человеку я там к себе не видел.
В Армении тоже весьма неоднозначно относятся к вашему визиту. Какое-то недовольство вам высказывалось, и как бы вы сами прокомментировали подобную позицию?
Вы знаете, для меня было неожиданным, что очень в целом положительно воспринято обществом. Я не видел таких серьезных каких-то протестов, недовольства. Ну, в социальных сетях по-разному люди могут оценивать. Чего-то массового абсолютно не было. Я думаю, что в целом можно констатировать, что армянское общество готово к такого рода контактам и не против их продолжения.
Рассказывал обозреватель ереванского телеканала «Шант» Артем Ерканян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В исследовании грузинского отделения Transparency International говорится, что в 2010-2018 годах с офшорных территорий в Грузию поступило до 5 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций, что составляет около 40% от общего объема инвестиций за этот период. По утверждению авторов исследования, в первой половине 2019 года большая часть офшорных инвестиций связана с именем лидера грузинской мечты Бидзиной Иванишвили. Иракли Орагвелидзе изучил доклад.
В бизнес-реестре Грузии зарегистрировано около 3000 компаний, каждая из которых владеет или частично владеет офшорной компанией. Например, около 1000 компаний зарегистрировано в офшорах Великобритании, около 250 на Виргинских островах, 280 на Кипре, 74 в Панаме и так далее. По словам экономического аналитика НПО Бессона Мчавадзе, само по себе владение имуществом в офшорах не является преступлением. Незаконны действия, направленные на использование офшорах для отмывания денег, добытых незаконным путем, и сокрытие доходов от налогообложения.
Согласно позиции властей Грузии, инвестиции настолько важны, что происхождение денег не имеет значения. К примеру, 13 сентября министр финансов Иване Мачавариани прямо признал, что на протяжении новейшей истории Грузии около 2/3 зарубежных инвестиций по своей природе местного происхождения. Они выведены из Грузии и возвратились обратно из офшоров. Но это проблема, поскольку часто за офшорной схемой может стоять бывший или нынешний политик, либо имеющий юридическую ограниченную деловую активность, либо нуждающийся в офшорной анонимности для прикрытия коррупционных схем.
Примечательно, что имя основателя и бессменного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили не раз упоминалось в связях с офшорами. Еще свеж в памяти доклад Международной организации журналистов-расследователей организованной преступности и коррупции по делу панамского досье, в котором помимо Иванишвили в списке фигурируют многие бывшие и действующие политики Грузии. Инвестировал с офшорных счетов Иванишвили и в текущем году. По данным Transparency International, фонд развития туризма, который реализует несколько проектов в Грузии и владеет 100% акций, зарегистрированной в Панаме компании Frankston International, тесно связан с Бедзиной Иванишвили. Согласно данным Государственного реестра, фонд развития туризма и Картубанк зарегистрированы на одном и том же юридическом адресе. Кроме того, Frankston International является владельцем 100% акций фонда соинвестирования, находящимся в собственности Иванишвили. Одним из основных последствий панамского скандала, по словам Бессона Мчавадзе, стала практика развивающихся стран по внедрению высоких стандартов раскрытия информации для офшорных компаний, что является одной из рекомендаций антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития. Грузия также является членом антикоррупционной сети, поэтому эта рекомендация в равной степени относится и к ней.
В Грузии должен быть внедрен определенный пакет правил для офшорных компаний. Грузия должна соблюдать рекомендации антикоррупционной сети и требовать раскрытия информации для офшорных фирм, по крайней мере в тех случаях, когда они или их дочерние компании участвуют в государственных закупках, проектах партнерского фонда или других государственных программах. Существуют серьезные риски, что чиновники, участвующие в схемах элитной коррупции, выводят средства через офшоры, далее под видом инвестиций, скупая серьезные активы в Грузии. Анонимная водительная офшорными компаниями является фактором, стимулирующим проявление элитной коррупции.
Подытожил эксперт. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и министр юстиции Тео Цулукьяни являлись участниками лондонского антикоррупционного саммита в мае 2016 года. Тогда 6 государств обязались ввести реестр реальных бенефициаров офшорных компаний. Еще 6 стран, Грузия в том числе, заявили, что рассмотрят вопрос о создании такого реестра. Несмотря на это, реальных шагов со стороны Грузии предпринято так и не было, говорится в отчете авторитетной международной организации. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Заколдованные круги криминальной войны, «Прощай, оружие» и другие итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
Всю неделю внимание общественности было привлечено к судьбе тяжело раненой молодой девушки Доминики Акертава, которая находится в коме с момента поступления в больницу. Напомню, что 22 сентября в Сухуми в ресторане «Сан-Ремо» было совершено умышленное убийство криминальных авторитетов. В результате стрельбы убит Астамур Шамба, получивший тяжелое ранение, Алхас Авицпа скончался в больнице. Тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акертава, которая в момент обстрела обслуживала столик, за которым сидели Шампа и Авицпа. 27 ноября врачами республиканской больницы была проведена операция. Врачи провели трахеостомию и обработали пулевое ранение. Однако, по словам медиков, эта операция кардинально не меняет состояние пациентки, которая оценивается как крайне тяжелая. Перестрелка в Сухуми вызвала общественный резонанс. Партия «Форум народного единства» обратилась к депутатам, выдвинутым от партии ФНА, с требованием инициировать и принять законопроект по борьбе с организованной преступностью, который находится в парламенте с марта 2019 года. Партия ФНА требовала от депутатов ответить на вопрос, что мешает народным избранникам приступить к обсуждению данного законопроекта, поступившего в парламент 8 месяцев назад, и принять его. Не прошло и недели, как в парламенте состоялось специальное заседание с участием представителей правоохранительных органов. Министр внутренних дел Гарри Ашпа сообщил депутатам о мерах, принимаемых правоохранителями в связи с этим и с другими преступлениями. Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что часть вины за происходящее событие лежит и на депутатах, так как в марте нынешнего года президент внес на рассмотрение парламента проект закона, направленного на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Поправки в Уголовный кодекс устанавливают новые составы преступления. Однако депутаты так и не приступили к рассмотрению данного законопроекта, чем связали руки правоохранителям. Основная часть заседания прошла за закрытыми дверями. Депутаты обвиняли правоохранителей в бездействии. Однако публичного ответа на вопрос, почему парламент не приступил к рассмотрению законопроекта в открытой для журналистов части заседания, так и не прозвучало. Между тем, активные пользователи соцсети, напуганные событиями 22 ноября, склонны теперь любое преступление связывать с разборками воров в законе. Так, на нынешней неделе бытовая семейная ссора, в результате которой получил ранение житель города Гагры, была воспринята как продолжение криминальной войны. Разгоряченным последними событиями блогерам никак не хотелось верить в бытовуху. Уверена, что на фоне всех этих последних событий депутатам парламента надо вернуться еще к одному проекту закона, вызвавшему бурную полемику в недавнем прошлом, об изъятии оружия у населения. К слову сказать, большая часть депутатского корпуса была против принятия закона об обороте оружия и объясняла свою позицию существующей военной угрозой реваншистскими настроениями Грузии, которая отказывается от подписания мирного договора с Абхазией. Этот аргумент, на мой взгляд, явно притянутый за уши, вызвал поддержку в обществе. Конечно, изъятие оружия никак бы не сказалось на криминальных авторитетах, но в преступлениях на бытовой почве автоматы и пистолеты фигурировали бы не столь часто. Также не выдерживают критики утверждения о национальной традиции и личной безопасности. Что касается первой, то национальная традиция – это кинжал. Может быть, ружье, но никак не калашников. Что касается второго, обществу известно, лишь единичные случаи применения автоматического огнестрельного оружия в целях личной безопасности. А теперь немного хронологии. В 2010 году президент Багапш, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявил, что считает необходимым скорейшее принятие закона об обороте оружия. Через 7 лет, в марте 2017 года, парламент принял проект закона об обороте оружия в первом чтении. Однако прессинг со стороны общества был такой, что уже на заседании сессии стало понятно, что дальше первого чтения проект не пройдет. Это еще один проект закона, который мог бы повлиять на криминогенную ситуацию, но был проигнорирован парламентом. Еще одна новость привлекла мое внимание на этой неделе. Бывшие сотрудники Центра стратегических исследований при президенте, покинувшие эту организацию после освобождения от должности директора Олега Домения, объявили о создании некоммерческой организации Центра социально-экономических исследований. Новый автономный ЦСИ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Сотрудники этой организации рассчитывают окупить свою деятельность заказами и грантами на социально-экономические экономические исследования, что предполагает их независимость. Учитывая опыт работы и профессионализм научных работников данного учреждения, которые строили свою работу на анализе проводимых ими исследований, появляется надежда, что данная организация сможет занять освободившуюся после выборов оппозиционную нишу, вытеснив из нее дилетантов и морально устаревших политиков. Но об этом мы поговорим подробнее, когда создатели новой и очевидно, что оппозиционной организации озвучат свои ближайшие планы. Что же касается Центра стратегических исследований при президенте, при руководителе Гиви Габния, который является юристом, можно предположить, что теперь его деятельность будет ориентирована на научные рекомендации в области законодательства. И это, как показывают происходящие в нашей стране процессы, тоже очень важно. Специально для «Эхо Кавказа» из Адачаня, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. В 2019 году в Грузии было выявлено 594 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией. В общей сложности, по информации Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, их общее число составляет 8028. Возраст большинства этих людей от 29 до 40 лет. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Анастасия Славинская поговорила с гостем недели Тамуной Гахукидзе, активисткой общины ВИЧ-инфицированных, которая не прячет лицо и не скрывает имя.
В первую очередь, я должна спросить вас, как вы узнали о своем диагнозе, при каких обстоятельствах это произошло, и какими были ваши первые мысли в тот момент?
Как я об этом забуду? 18 ноября 2004 года меня задержали. Я была жертвой домашнего насилия. Однажды, когда муж в очередной раз избивал меня, мне попала в руку железка, которая валялась там же. В деле она проходила как железный предмет, похожий на шампур. Одним словом, это была самозащита, из-за которой я оказалась в тюрьме. Меня осудили за убийство. Когда меня посадили, мне сделали тест на ВИЧ-инфекцию, на туберкулез и на гепатит. Ничего не было обнаружено. Ежегодно я сдавала анализы. Это было добровольно. Те, кто хотели сдать, сдавали. В очередной раз мне сделали анализ в 2008 году. Месяц точно не помню. Это было в конце октября, начале ноября. А 2 декабря того же года пришел ответ. Он был положительным. Первая реакция, конечно, была шок. Я знала, что это было смертельным заболеванием, но не понимала, сколько мне осталось. Это был огромный стресс. Я не понимала, откуда это, не понимала, как. Эти вопросы до сих пор остаются со мной, и на них нет ответа.
Спрашивать, изменило ли это вашу жизнь, наверное, глупо. Поэтому я спрошу, как именно это ее изменило.
В тот момент все перевернулось с ног на голову. Я не хотела никого видеть. Единственное, что я хотела узнать, откуда это было у меня. Больше меня ничего не интересовало тогда. Но когда пришло время, я поняла, что в этом нет никакого смысла, что на этот вопрос нет ответа, и следует думать о том, что мне предстоит выйти на свободу, вернуться к ребенку. Человек, который принес мне результаты анализов, сказал, что эта информация была конфиденциальной, что я могла не открывать свой статус и никому не говорить об этом. Но я в ту же минуту, когда он сказал мне это, подумала о том, что раз в тюрьме я оказалась не защищена от этой инфекции, значит и другие заключенные могли оказаться в таком же положении, и решила, что должна открыть свой статус. Это были какие-то секунды, которые растянулись, как мне тогда казалось, на годы, за которые я все переварила в себе. Кому надо сказать об этом? Как? В конечном итоге все 880 человек, которые были на тот момент в женском учреждении по исполнению наказания номер 5, уже через полчаса знали о том, что со мной произошло.
Их отношение к вам после этого изменилось?
Некоторых да, потому что они боялись, а некоторых нет, напротив.
Лечение вы начали прямо в тюрьме или уже после освобождения?
Я вышла из тюрьмы 10 ноября 2012 года. пошла в инфекционную больницу. И с 26 ноября того же года я состою в программе лечения.
Что она подразумевает?
Это антиретровирусная терапия. Все зависит от комбинации. Я, например, пью одну таблетку утром и две вечером. Каждый день. Это нельзя прекращать ни в коем случае. Есть пациенты, которые самовольно перестают принимать медикаменты, и это имеет очень плохие последствия. Иммунитет падает, вирус просыпается и так далее. Уже через 3 месяца после начала антиретровирусной терапии вирус обнуляется. Это означает, что в крови его больше нет. Он остается где-то в организме, но как бы спит, можно сказать, законсервирован. Главное не прерывать терапию и придерживаться правильного образа жизни. Не принимать наркотики, алкоголь, не менять часто половых партнеров, правильно питаться и стараться не нарушать режим сна.
Что сегодня предлагает государство человеку, которому был поставлен этот диагноз, и достаточно ли этого?
Раньше был такой подход. Если иммунитет был меньше 250, только в этом случае начиналась ВИЧ-терапия. Сегодня же, как только человек узнает о том, что он инфицирован, терапия начинается тут же. Частично ее оплачивает глобальный фонд, частично государство.
Но самому человеку приходится что-нибудь платить?
Нет, ничего. Абсолютно все бесплатно.
Уже после того, как вам поставили диагноз, насколько я знаю, вы решили родить. Причем дважды.
Да, родила 2, и оба совершенно здоровы. Девочке сейчас 6. В случае с ней мне делали кесарево сечение, несмотря на то, что вирус был на нуле, и иммунитет был повышен. Врачи решили перестраховаться. Но на 2-го ребенка я приняла решение родить естественным путем. Хотела таким образом стать примером для тех женщин, которые тоже хотели стать матерями, но не решались на это. В тюрьме мне пара врачей сказали, мол, какой смысл тебе рожать? Твой ребенок обязательно будет инфицирован, как и ты. Доживет максимум до 3 и умрет. Я так хотела иметь детей, растить их, заботиться. Думала даже, что выйду из тюрьмы и усыновлю ребенка. Но когда заглянула в законодательство, поняла, что не смогу это сделать.
А что ваши дети знают о вашем диагнозе? И если знают, как вы им объяснили это?
Младшие девочка и мальчик пока еще слишком малы, чтобы понять. Но они знают, что я принимаю лекарства вечером и утром. Даже сами иногда напоминают, чтобы я не забыла выпить таблетки. Старшая сейчас 18. С 12 она знает о том, что со мной, как это передается и так далее. Она полностью информирована.
Что должен знать о СПИДе каждый? Возможно, то, что вы не знали в свое время.
Я не знала, что этим заболеванием можно управлять. Не знала, что вирус можно обнулить, что можно жить, как обычный здоровый человек. Я этого тогда не знала. Это не приговор, не катастрофа, как я думала раньше, что должна умереть через 20. Это не так. Если человек будет лечиться, он будет жить до тех пор, пока это будет угодно Богу.
А как рассказать о своем диагнозе близким и как сказать об этом партнеру? Как подать эту информацию правильно?
Сложнее всего мне было рассказать об этом родителям. Я знала, что у них было еще меньше информации об этом заболевании, чем у меня. Я знала, что они могли подумать. Мне понадобилось время, чтобы придумать, как объяснить им это. В тюрьме раздавали информационные буклеты о заболеваниях. На встрече с отцом я дала ему этот буклет, попросила прочитать. Там, в принципе, ничего особенного сказано не было. Было написано, что заразиться можно через нестерильные инструменты, что заболевание не передается через объятия, через поцелуй, через общую посуду, уборную. Когда папа прочитал все это, я сказала ему: «Ты можешь удивиться, но я ВИЧ-инфицирована». Папа нормально воспринял. Но еще раз я сделала это, рассказала ему о диагнозе, только после того, как дала ему определенную информацию о заболевании. А папа потом уже рассказал другим членам семьи. Что касается других людей, партнера, друзей, с ними было легче, чем с родителями. Я прямо говорила, я ВИЧ-инфицированная. С партнером я настаивала на защите, потому что вирус мог быть в тот момент не на нулевой отметке. Когда человек лечится, Он не представляет опасности для других, но тем не менее перестраховывалась.
Как люди относятся в целом к тесту на ВИЧ?
Я работаю в неправительственной организации. Мне часто приходится делать анализ на ВИЧ в полевых условиях. Мы выезжаем на машине, в которой оборудована мобильная амбулатория. Я социальный работник. Со мной врач и лаборант. И когда говоришь человеку слово ВИЧ, он сразу убегает. У людей страх перед этим заболеванием. Они убегают, чтобы не делать анализ. Из-за этого в Грузии многие просто не знают о своем ВИЧ-статусе. Очень важно, чтобы человек при возможности сдал анализ, узнал свой статус. Если он инфицирован, нужно незамедлительно включиться в программу и попробовать сфокусироваться на себе, только на своем здоровье, а не думать о том, что подумают или скажут люди. Для кого-то мы будем приемлемы, кто-то оттолкнет нас, но мы ничем не отличаемся от тех, кто нас не приемлет. Единственное различие, которое есть между мной и человеком, который за моей спиной грубо скажет: «Она спидозница». Это только то, что я утром и вечером пью лекарства и точно знаю уровень своего иммунитета, а он не знает. Это единственное различие, больше ничего.
Вы часто встречаетесь со стигмой, со стереотипами или, может быть, с агрессией?
Бывает, что к ВИЧ-инфицированным относятся дискриминационно. Например, работодатели. Я 9 раз приносила справку потенциальным работодателям, где было сказано, что вирус на нулевой отметке, что он не передается. Впрочем, до того, как я начала работать в неправительственной организации, все мне отказывали. В этом смысле для меня все двери были закрыты. Сказать честно, меня не интересует, кто что думает. У меня есть моя жизнь. Я помогаю людям, у которых проблемы с собой, которые еще не смогли принять свой диагноз. Поэтому я и открываю свое лицо. Не скрываю имя и фамилию, чтобы другие люди были немного более информированными, чтобы они почувствовали облегчение, чтобы знали, что есть такие люди, и они говорят на тему, которая годами скрывалась, была табуированной. Я хочу, чтобы люди смогли принять свое заболевание. Когда они смогут его принять, потом они станут свободными и спокойными. У меня был случай. Молодому парню поставили диагноз ВИЧ. Когда он узнал об этом, рядом оказалась я. В тот момент он был на грани самоубийства. Я забрала его к себе домой. Много говорила с ним, и на следующий день он поблагодарил меня, сказав, что счастлив, что я помогла ему посмотреть на все с другой стороны. Именно это дает мне силы, вносит радость в мою жизнь.
Рассказывала Тамуна Гахукидзе, активистка общины ВИЧ-инфицированных. С ней беседовала Анастасия Славинская. Бидзина Иванишвили пожалуется Вашингтону на американские НПО. Кроме того, лидер грузинской мечты полагает, что в мире нет партии, за которыми бы не тянулся шлейф неисполненных обещаний. И, наконец, от безработицы Грузию спасут дешевые билеты за границу. Все это он рассказал на этой неделе в интервью телекомпании «Имедиа». Иракли Урагвелидзе о главных акцентах Иванишвили.
Лидер правящего большинства считает, что не заключал договора с оппозицией и обществом о переходе на пропорциональную избирательную систему. Это было лишь односторонней инициативой, добрым жестом с его стороны, что не было оценено оппозицией и, как следствие, привело к раздражению части правящей команды.
Я бережно отношусь к своим обещаниям. Нас часто незаслуженно обвиняли в том, что мы что-то не выполнили, хотя я не припоминаю серьезного невыполненного обещания на протяжении последних 7 лет. Это печальная реальность, что произошло. Однако не существует партии, у которой не было бы заявленных и невыполненных обещаний. Ничего драматичного не произошло.
Далее лидер грузинской мечты выразил недовольство деятельностью тбилисских офисов американских неправительственных организаций NDI и IRI. Он не исключил своего прямого обращения к властям США по этому вопросу.
У меня есть планы, чтобы поставить Вашингтон в известность по поводу происходящих здесь процессов. Если не получится, я планирую обратиться к Конгрессу, Сенату и президентской администрации публично им пояснить, что творится здесь, когда организации, финансируемые Америкой, своим поведением наносят вред американо-грузинским взаимоотношениям. Интересам США также наносят ущерб отдельные чиновники, которые на деньги американских налогоплательщиков проводят диаметрально противоположную интересам США политику. Такова печальная реальность.
И в-третьих, по итогам 7 лет правления Иванишвили заострил внимание на главном нерешенном вызове Грузии – безработице. И тут же дал ясно понять, что в обозримом будущем проблему занятости Грузии не решить. Но обрисовал простой выход из тупика.
Надо исходить из реальности. На сегодня из Грузии в поисках заработков эмигрировали около 1,5 миллиона человек. 2 миллиона безработных живут внутри страны. В условиях хорошей координации, хорошего роста мы ежегодно можем создать около 50 тысяч рабочих мест. Понятно, что процесс может растянуться на десятилетия. Мы на протяжении последних месяцев активно работаем с ведущими европейскими странами по выработке решения легального трудоустройства наших граждан за рубежом. Мы бесплатно переподготовим людей в училищах, обучим их языкам и направим их в Европу. Есть дешевые рейсы, они смогут прилетать и видеться с близкими. Такова реальность, и не стоит тешиться иллюзиями.
Подытожил Иванишвили. По мнению политолога Гии Хухашвили, интервью Иванишвили не выдерживает критики.
Оказывается, он должен оповестить американскую сторону, что гражданские институты, которые работают по всему миру, несут угрозу интересам не только Грузии, но и США. Граничит с абсурдом, что он допускает, что они одновременно работают против него и Америки. Напрашивается вывод, что он отождествляет себя с Америкой. Даже по этому эпизоду ясно, насколько сложно комментировать этот театр абсурда. Думаю, нужно его заглавить «No comment», и всем все станет предельно ясно.
А по мнению политолога Гелы Васадзе, Иванишвили сформулировал целый букет своих страхов.
По его мнению, ничего страшного в стране не происходит, все прекрасно. Он сделал все, что мог. Но неблагодарные люди, в том числе те, которые были в его команде, вот сейчас вот таким образом хотят его отстранить от власти. В принципе, он озвучил все свои кошмары и в то же самое время сказал откровенно: я не собираюсь уходить. Вот это свидетельство о том, что он живет в своем каком-то мире, где он может написать письмо Конгрессу о том, что неправительственный сектор дестабилизирует ситуацию в Грузии. Где он может договориться с Европой, чтобы всех недовольных Европа себе забрала на дорогу. Тяжелое впечатление именно не потому тяжелое впечатление, что он там что-то сказал низкий. В том-то и все дело, что он был очень низкий.
Заключил политолог из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкий на неделе подвел итоги туристической отрасли в уходящем году. Заявил, что доволен результатами. Виталий Шария расскажет больше.
На пресс-конференции в Сухуми председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкий подвел предварительные итоги сезона 2019 года. Он сообщил.
Курортный сезон в этом году был хорошим в количественном плане, хотя и прошлый год считается хорошим. Были хорошие показатели. Прежде всего, на это влияет, как вы знаете, погодный фактор. В этом году многие могут сказать о том, что не помнят такую осень, хорошие погоды, которые повлияли на количественные показатели. За исключением 2 недель, которые были в августе месяце, тогда был небольшой спад. Я могу сказать о том, что по предварительным данным у нас в этом году будет около 1 050 000 туристов, которые приехали в Абхазию и с целью отдыха, и на однодневные экскурсии. Ну, приблизительно пополам. Естественно, бархатный сезон был великолепным в этом году. И я думаю, что даст Бог, и следующий год у нас будет тоже хорошим.
На вопрос, можно ли говорить, что развитие туристической сферы Восточной Абхазии начало подтягиваться к уровню западной, Гарцкий ответил утвердительно.
Город Варчал, Акармарские водопады, большие водопады. Наверное, многие из вас ездили, смотрели, фотографировались. Там же появился санаторий, который славится радоновыми источниками. Кынская водолечебница. Востребована очень пещера в Атап. Ну, говорить о том, что на этом направлении работает много агентов, работников туристической сферы, а пока нельзя, потому что очень важный момент – это транспортная логистика. Есть такое еще понятие, как усталость туристов. Люди в основном у нас едут с границы, с Российской Федерации на экскурсии. Это далеко. Вот с началом работы аэропорта, то же самое, железная дорога заработает. Эти направления станут такими же, как и западное направление.
Журналист журналисты поинтересовались, как в возглавляемом им коллективе восприняли снижение в новой структуре правительства его статуса с министерства до госкомитета, и не сузит ли это возможности ведомства. Гардский ответил.
Хороший вопрос. Я скажу вам так. Существуют еще такие понятия, как иерархия, субординация. Мы тоже кому-то подчиняемся, которым виднее, как выстраивается работа туристской отрасли. И разницу я вам скажу. По функционалу разницы нету никакой. Но есть один момент. Министр мог единолично решать многие-многие вопросы. А комитет, естественно, государственный комитет, это более такой коллегиальный орган. А перед нами будут стоять такие задачи, как изменение нормативных документов. В частности, это закон о туризме, его надо менять. И еще один очень важный момент, где понадобится коллегиальность, это классификация объектов средств размещения. Другими словами, это когда дают звездность объектам размещения.
Журналисты задали также вопрос о готовности отрасли к приему туристов, которые приезжают в Абхазию зимой после Нового года. Гардская сказал.
Буквально несколько лет назад их было на пальцах одной руки. Я скажу почему, потому что, сами понимаете, в зимний период более компактные, такие более технологически оборудованные гостиницы, у которых есть в случае каких-то аварийных ситуаций возможность подключить свет. И по Абхазии до 50 объектов, которые могут принимать, это уже большой прогресс в зимний период, в зимние каникулы, которые вот в ближайшее время будут проходить у нас, через месяц где-то уже.
По словам Автандила Зефиковича, около 65% туристов приезжают в республику не в первый раз. Это те, кто уже облюбовал ее для отдыха. Чаще всего это отдыхающие в возрасте от 30 до 40 лет с детьми. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, за последнее время ситуация на дорогах улучшилась или ухудшилась, или остается такой же?
Остается такой же, разве что если что-то изменилось, то только по поводу того, что чаще люди садятся за руль в нетрезвом состоянии, и все.
Несмотря на штрафы?
На штрафы все такое, да, так ничего не изменилось, думаю. Никаких таких резких изменений я не замечала.
Нормально.
Так плохое вождение, все такое было всегда и будет. Не каждый человек, который сидит за рулем, считается шофером и умеет водить. Я считаю ситуацию нормальной, меня еще ни разу машина не сбивала.
Нормально.
Не замечала никаких резких изменений, чтобы у меня была боязнь выходить на улицу или что-либо другое. Все идеально, все классно.
Я бы не сказала, что сейчас ситуация очень плохая. Если работают светофоры, то нормально. Другая проблема, что светофоров мало. И часто бывает так, что они не работают. Я сама недавно села за руль, и мне, как новичку, не очень трудно, несмотря на то, что в городе много машин. Это значит, что порядок на улицах все же есть. Но, повторю, светофоров нужно больше.
Нет улучшения. И не было. Что? Не соблюдают. Как и пешеходные, так и водители сами. Ну, элементарное соблюдение. Нужно соблюдать, где парковаться, как ездить, на каком скорости ездить. Ну, я недовольна тем, что и люди сами не соблюдают, и водители сами не соблюдают правила дорожного движения.
Как вы считаете, за последнее время ситуация на дорогах улучшилась или ухудшилась, на ваш взгляд?
Конечно, улучшилась. Улучшилась, конечно. Намного улучшилась. Если раньше не знали, ну там процентов 70, то сейчас уже об этом нарушают всего 30. 70 уже, это уже хороший показатель. 70% соблюдают правила дорожного движения. Ну, больше нарушают дети, конечно. Дети и пожилые. Пожилые люди.
Конечно, ухудшилось.
Ухудшилось,
да? О, машин вон сколько.
То есть по этой причине, что много машин?
Ну, я так думаю.
А кто больше нарушает правила дорожного движения?
Ну, молодежь, конечно, вот. Да.
Я живу в микрорайоне, и вот где ситуация очень плохая. Детей на улицах много, и часто бывают опасные ситуации. Если на основных дорогах за ситуацией еще следят, то в микрорайоне просто ужас, что творится. Они знают, что здесь никто не патрулирует, и по дворам гоняют, поднимают пыль. И это одни и те же, в основном малолетки. А что милицию вызывать? Все равно там у всех знакомые объявятся. Так что от безнаказанности совсем обнаглели.
Светофоры постоянно ломаются, не работают. Из-за этого тоже и пешеходам приходится рисковать, можно сказать. И водитель, водитель тоже не поймет, как правильнее проехать. В принципе, все не устраивает, все неправильно. Потому что и водители часто на большой скорости едут. Также пешеходы часто переходят дорогу не на пешеходной, нарушают или не на зеленом свете. Если не будут установлены определенные меры, то люди тоже не будут на все это обращать внимание. Штраф.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В Абхазии в местах впадения горных рек в море часто тонут люди. Несколько лет назад в почти безнадежной ситуации оказалась и мастер спорта по плаванию Наталья Белова. Ей чудом удалось выбраться. Впрочем, ее история – счастливое исключение. Спасатели предупреждают, в устье реки купаться смертельно опасно и лучше обходить его стороной. Елена Заводская выслушала историю чудесного спасения.
В июне 2018 года утонули два абхазских студента, которые решили искупаться там, где река Киласур впадает в море. Их тела были обнаружены спасателями только на следующий день. Увы, это не первые жертвы. Время от времени такие трагедии повторяются. Они происходят и в местах впадения других рек в море. Я познакомилась с женщиной, которая несколько лет тому назад решила проверить, каково это – искупаться в месте, где бурная горная река впадает в море. Ее зовут Наталья Белова. Ей 63 года, и она мастер спорта по плаванию. Она купается в море круглый год. Мы встретились с ней на Сухумском пляже, и я попросила ее рассказать о том, что ощущает человек, оказавшийся в таком месте.
Это 7 лет назад было. Значит, мы пошли купаться, я еще не знала, что такое река горная впадает в море. Река была полноводная, а море немножко штормило. И получалось, что на этом изгибе, где она попадает в море, волна морская захватывала эту речку. И просто было интересно, думаю, как это так? Соленая вода и пресная вода. И, значит, я пошла, заплыла туда, но где вот река впадает в море, там нет дна. Получается, проваливаешься, потому что волна захлестывает, и оно течение тебе сбивает. И вот началась такая мельница у меня, голова, ноги, меня крутило. Река сбивает, дна нет. И если в море можешь выйти на берег, то там на берег выйти невозможно. Надо в сторону отходить или вправо, или влево, чтобы вот эту речку пройти. Но это у меня не получилось, потому что у меня был испуг какой-то.
Наталья Белова рассказала о том, как ей удалось выбраться.
Я не ощущала дна просто-напросто. Опоры нет. Как я могу идти без опоры вверх? Меня волна захлестывала морская, она меня утаскивала. И вот я, когда она захлестнула меня, я тут поняла, что надо уйти под воду. Но у меня, значит, сын с машиной приехали на берегу, они стояли, и, значит, он схватил веревку. Он мне рассказал, что меня это кувыркало, потому что я сама не помню вот этого ситуации, почему-то она куда-то вот ушла, действительно. Когда он побежал с веревкой ко мне, я испугалась за него, что не дай бог. И после этого я ушла под воду, в море. Я занырнула и поплыла под водой. Утянуло меня почему-то вбок, вправо. Может быть, течение было морское, или тут еще река присутствовала. Но ощущение было болтанки вот такой вот. Метров, наверное, сколько я проплыла? Где-то метров 30-40. Где меня вынесло, там я ушла. Но я ушла от этого места, получилось, вбок.
Она говорит о том, что самое главное – не паниковать, и предупреждает, что у нее очень хорошее тренированное дыхание, которое она может задерживать надолго. Не каждый человек способен проплыть под водой 40 метров, Поэтому самое лучшее – не рисковать и не заходить в опасные места или в штормящее море. Рассказ Натальи Беловой прокомментировал Тенгиз Сабуа, начальник государственной инспекции по маломерным судам, который отвечает за безопасность на водах. Он считает, что не каждый может повторить то, что удалось Наталье, поэтому подвергать свою жизнь опасности ни в коем случае нельзя.
Я это уже не раз говорил, где реки впадают в море, там нельзя купаться. Это запрещено вообще. Но если вдруг человек, не знавший, попал в такую ситуацию, да, он попадает под течение, и он просто не может выплывать, его крутит, и там и круговорот, и там много очень нюансов. Советовать, что делать, это неправильно, потому что человек физически разный бывает. Он наверняка не сможет уйти под воду, потому что, во-первых, паника, во-вторых, это тело по-другому уже работает, и сердце, и действовать таким образом очень сложно, если ты не пловец, а профессиональный. Обычный человек не сможет просто сделать такие действия. Ну, конечно же, да, правильно, надо идти под воду и под водой проплыть в то место, где уже поменьше течения. Но это очень сложно сделать, поэтому вообще не стоит заходить в те места, где реки впадают в море.
Тенгиз Сабо сообщил, что МЧС Абхазии предупреждает всех глав администрации, что необходимо устанавливать знаки, запрещающие купание на расстоянии не менее 50 метров справа и слева от места впадения реки в море. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.